Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И у нас сегодня замечательный гость, один из ведущих сотрудников Фонда исторической перспективы, автор множества книг по истории Российской империи Александр Музафаров. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Сегодня мы с ним, человеком, который уже несколько раз бывал на радио «Вера» и запомнился, полюбился, обсуждаем тему, о которой чаще всего говорят, что говорить не о чем. Тему несуществующую, можно сказать. Ее нет, но тем не менее мы ее будем обсуждать. Это авиация Российской империи. Мне приходилось сотни, может быть, даже тысячи раз слушать мем о том, что Россия – это страна с Сахой, которые потом дали стальные руки крылья, и вот она полетела, правда, медленно и низко. Но правда-то состоит в том, что Россия уже в конце 19 века, тем более в начале 20 века, вовсе не была никакой страной с Сахой, она была державой, достаточно серьезно вооруженной индустриально, имевшей фабрики, заводы, верфи, огромную совершенно сеть железнодорожных путей и достаточно быстро перенимавшая новинки техники и технологии из Западной Европы. То есть она выглядела с этой точки зрения совсем неплохо в отряде передовых держав именно в промышленном, научно-техническом смысле. Поэтому мы сегодня и обсуждаем авиацию Российской империи. Когда она появилась, как она развивалась, и была ли она неким призраком, планом, была ли несколькими удачными проектами, которые потонули в отсутствии технической базы, или это было нечто достаточно серьезное на мировом уровне? Первый мой вопрос Александру. Собственно, предыстория. Когда у кого впервые появилась авиация, и как долго она развивалась без участия России?
Значит, первая попытка человека подняться в небо, оказавшись успешной, это 1783 год, полет братьев Монгофье на воздушном шаре во Франции. И в конце 18-го, начале 19 века начинается эпоха воздухоплавания. Первым летательным аппаратом, который освоило человечество и на котором оно оторвалось от земли, стал воздушный шар. Любопытно, что первые полеты воздушных шаров в России имели место еще в начале 19 века, то есть в очень короткое время после изобретения этого вида транспорта. Уже в 1812 году немецкий изобретатель Липпих пытался построить управляемые аэростаты, что-то вроде примитивных дирижаблей, для оказания воздействия с воздуха на неприятеля.
То есть бомбить хотели.
Да, вторгшуюся в Россию наполеоновскую армию. Попытка оказалась неудачной, достроить свой аппарат Липпиху не удалось, потому что он работал в Москве, Москва была оставлена, ну и проект его содержал многие изъяны. Тем не менее, уже в первой половине XIX века воздухоплавание постепенно распространяется в России.
А вы хотите сказать, что империя обзавелась боевым аэростатом или там воздушным шаром?
Скажем так, с середины XIX века в составе русской армии появляются воздухоплавательные части, как в армиях других европейских государств. Воздушные шары используются для наблюдения за полем боя и корректировки артиллерийской стрельбы.
Но здесь мы, в принципе, вообще не отличаемся от Европы. Что есть у них, то есть у нас в этот момент.
Совершенно верно. Во второй половине XIX века европейские изобретатели пытаются преодолеть главный недостаток аэростатов, их зависимость от ветра. Появляются попытки создать управляемый аэростат. Были очень разные эксперименты, пытались и паруса проделать, и весла. Потом французский инженер Дюпуа де Лом впервые придумал приспособить к аэростату воздушный винт. Вращался он вручную, и в спокойном воздухе этот аэростат действительно мог перемещаться. Но стоило задуть самому слабому ветру, его, естественно, носило прочь. Потом французы впервые догадались поставить на большой аэростат паровую машину и получили первый в мире дирижабль.
И страшно огнеопасное, в общем-то, сооружение.
Да, если учесть, что газом-носителем был водород, то да, малейшая искра из паровой трубы, она, конечно, была оснащена хитрыми устройствами для гасения искр, тем не менее была способна воспламенить все это чудо.
Я так чувствую, что во второй половине XIX века передовые умы задумывались над такой задачкой. Аэростат – это, конечно, хорошо, но хочется чего-нибудь более надежного.
Да, более надежного, более компактного, как ни странно, более дешевого. Появляются попытки создать летательный аппарат тяжелее воздуха. Предпринимаются они в разных странах. В России тоже была такая попытка, был... Значит, капитан флота Можайский попытался сконструировать нечто подобное. В реальности его аппарат не летал. И, кажется, не был даже до конца достроен, но тем не менее...
А вот легенда о том, что все-таки ненадолго оторвался от земли, вот ты слышал не раз.
Да, эта легенда родилась в советское время, когда у нас искали приоритеты отечества, значит, во всех технических делах, когда был этот принцип «Россия – родина слонов». И вот тогда, да, появился легенда, появился фильм об Александре Можайском, в котором его аппарат взлетает.
Ну, немножечко
ненадолго,
так.
Да. Хотя в реальности это была просто одна из попыток построить паровой самолет, попытка, оказавшаяся неудачной, как и большинство таких попыток.
По всему миру.
Да, построить паровой самолет не удалось.
Когда это было?
Это было где-то 70-е годы, 19 века, там несколько лет шла работа. Значит, в самом конце 19-го, в начале 20 века инженеры начинают прощупывать постановку на аэроплан двигателя внутреннего сгорания. Работы велись в нескольких странах, и наиболее успешными оказались работы американских изобретателей Вилбура и Олбера Райтов, которые в декабре 1903 года в местечке Титихаук совершили первый полет в истории человечества, зафиксированный, так сказать, с аппарата тяжелее воздуха с бензиновым двигателем.
Ну вот вы хорошо сказали, зафиксированный, это хорошая оговорка, потому что до сих пор ведутся дискуссии. Вот, может быть, были какие-то полеты на день, на два, на год раньше, примерно одновременные и так далее, вот. Первый официально зафиксированный.
Да, потому что Райты были американцы, они всюду возили с собой фотоаппарат и кинокамеру, и поэтому снимали все свои действия, протоколировали для истории.
То есть все остальные могли летать сколько угодно,
но подтвердить как... не могли.
Это как сейчас, кого нет в сети, нет в жизни, тогда кого нет на фото, того в жизни тоже нет.
Вот. Тем не менее, это был первый полет, и с тех пор начинается очень быстрое развитие авиации. Авиацией очень быстро заинтересовались военные, которые в аэропланах увидели дешевую альтернативу дирижаблям. Потому что дирижаблю нужен огромный эллинг, ему нужно огромное количество водорода, дорогого довольно производившегося на месте, ему нужна очень сложная система по его заправке и производству. То есть водород не возили в баллонах, с собой возили бочки с кислотой и железный лом, который кидали в бочки, получался водород, его очищали специальной машиной, заполняли им, так сказать... оболочку воздушного шара.
Ну и кроме того, не так уж много воздушный шар мог полезного груза оторвать от земли и перенести.
Да, ну аэропланы в этом, первые аэропланы в этом уступали, но они летали быстрее, их можно было перевести на грузовике, а по мнению военных, взлетать они были способны любой поверхности. Не случайно еще очень долго русское военное ведомство в условиях боевым аэропланам ставило задачу взлет и посадка на вспаханное поле.
Да, но чуть только не с болота.
Вот. Так вот, если говорить о России, то вот первый полет зафиксированный самолета в мире – это 1903 год. Первый полет самолета российской конструкции – это самолет Якова Модестовича Гатиля, 1909 год, через 6 лет. То есть по историческим меркам разница абсолютно несущественная.
А какой-нибудь молодой восторженный человек в этом месте сказал бы «совсем неплохо». Нет, ну, согласитесь, 6 лет – не та разница. Вот за это время кто успел обзавестись собственными самолетами и оторваться от земли, помимо России и Соединенных Штатов?
Ну, значит, ну, на втором месте шла Франция. Французы почему до сих пор считают, что на первом, потому что они как раз и были те, кто пытались, но не фиксировали. Фактически, если брать французскую конструкторскую школу, то это идет параллельное изобретение. Французы не знали о работах братьев Райт, они работали сами и добились больших успехов. А потом это Англия и Германия – потом Россия, и сильно потом Италия, Австро-Венгрия и Япония.
Ну что, все. Мы на почетном месте, я бы сказал. И, значит, технологической базой толковые люди были.
Были, безусловно, потому что увлечение авиацией очень быстро становится популярным. Авиация быстро становится популярной. Авиация привлекает двух, так сказать, две категории людей. С одной стороны, это отважные спортсмены, бывшие велогонщики, автогонщики,
прекрасные авантюристы.
Да, которым было интересно летать. Они видели в этом новый вид спорта.
И второе... как при этом на них смотрят дамы?
С восторгом. С восторгом. К сожалению, мы не можем показать нашим радиослушателям, но есть замечательная фотография барышни в авиационном костюме. У нее на голове шляпка в виде аэроплана. В руке она держит такую палочку с изображением дирижабля, а на плечах платье, у ней такие маленькие самолетики. Вот. И весь вид ее выражает восторг от покорения воздушного пространства.
Ну, а вторая категория людей, которые занимались авиацией?
Это инженеры... сказать, я бы сказал, технические авантюристы, потому что солидные ученые предпочитали заниматься более солидными вещами, кораблями, паровозами, а здесь открылось место для молодых, авантюристичных, в хорошем смысле слова, целеустремленных людей. Не у всех из них было даже техническое образование, но многие из них хотели строить самолеты.
Хотели прорваться, хотели романтики, открытий, в конце концов, встроиться в новую, только что появляющуюся на их глазах, иерархию авиаторов. И в данном случае я хотел бы еще раз сказать о романтике и о легком авантюризме. Представьте себе ситуацию, ведь в конце концов у нас появятся летчики-авиаторы и летчик-авиатор, на которого смотрят с восторженными глазами все дамы от данного конкретного бала. Вальсирует с одной из них, или это полонез, или мазурка, что-нибудь бравурное, привлекая внимание буквально половины зала, но прекраснейшей половины, остальная половина отворачивается. С летчиком не поконкурируешь. Поэтому, я думаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит именно бравурная, прекрасная, танцевальная, можно сказать, мелодия Михаила Ивановича Глинки «Мазурка» из оперы «Жизнь за царя».
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, что послушали мазурку, покружились мысленно. Теперь мне приятно после этого напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час» и с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Возвращаемся к авиации, путеводителем по запутанным лабиринтам истории каковой – будет нам служить Александр Музафаров, замечательный историк Российской империи. Итак, вопрос следующий. В России появляется собственный самолет, и люди, которые могут этот самолет поднимать. 1909 год. До революции остается 8 лет. За эти 8 лет авиация что в первую очередь? Спорт, война или самая привычная для нас грузопассажирская сфера?
Отчасти и то, и другое, и третье. Значит, можно выделить как бы три этапа. Первый этап начинается вот где-то с 7-го года. Это когда авиация увлекает людей спортивных. Когда в авиации видят прежде всего спорт. Происходят так называемые авиамитинги, то есть это встречи авиаторов разных стран. Их проводят на ипподромах, других свободных пространств тогда в городах нет, аэродромы еще не построили. И там собираются летчики, конструкторы, и происходит такое смесь авиашоу и такой неформальной авиационно-инженерной тусовки, говоря современным языком.
Но летают они пока еще на иностранных самолетах или даже не летают, а только обсуждают?
Летают на, значит, иностранных самолетах, но часто уже российского производства, потому что очень быстро в России возникает авиационная промышленность. Тот же Гакель вместе с предпринимателем Щетининым основывает товарищество «Гамаюн», где начинают выпускать самолеты. В основном, конечно, первые российские самолеты – это самолеты иностранных марок, лицензированные. Это самолеты «Фармана», самолеты «Таубе», самолеты «Ньюпора». Но ведущие российские предприниматели понимают, добиться успеха в авиаотрасли можно только создавая собственные конструкции. И они начинают искать конструкторов. Здесь выдающуюся роль играет глава русско-балтийского вагонного завода, одного из самых высокотехнологичных предприятий Российской империи, генерал Шедловский. Он приглашает на должность главного конструктора молодого киевского, не скажу инженера, потому что его отчислили со второго курса киевского политеха за неуспеваемость.
Молодого как бы инженера?
Да, Игоря Ивановича Сикорского. Игорь Иванович с детства увлекался авиацией. В 1907 году он показал, что с самолетами уже все ясно, и надо строить вертолет. Он едет в Париж, покупает, значит, двигатель и делает первые попытки построить вертолет. Второй его вертолет даже может оторваться от земли, но не может летать. Тогда Сикорский с своим другом Блинкиным снимают двигатель с вертолета и ставят его на самолет. Что отличало Сикорского? Методичный подход. Вот для того надо разработать воздушный винт. Как? Никто не знает, как это делать. И тогда они вместе с Блинкиным сначала строят аэросани. Они гоняют на них по всему Киеву, но это было не просто развлечение. Они отрабатывали разную конструкцию воздушных винтов. И они строят первый самолет, потом второй, потом третий, потом пятый. На пятом самолете Сикорский сдает экзамен на право быть пилотом-авиатором, получает официальную корочку пилота. И этот самолет привлекает внимание военных. Сикорского приглашают принять участие в маневре Киевского военного округа.
Ага, значит, пункт второй. Война.
Война, потому что военное ведомство проявляет большой интерес к авиации. В авиации видят средства связи, средства разведки и, возможно, в будущем боевое воздействие на противника. Как это делать, еще пока никто не знает. Но военные об этом думают. Военные отправляют русских летчиков учиться во Францию, русских офицеров учиться во Францию. Потом создаются две военно-авиационные школы в Гатчине и в Каче под Севастополем. Две авиационные школы, которые готовят военных пилотов для Российской империи. Это был важный момент. Не все страны осознали, что военных летчиков надо готовить отдельно. Франция, например, не готовила их в принципе. Французов было больше всех пилотов в мире, и они считали, что в случае войны легко призовут своих пилотов-спортсменов в строй и получат первоклассных летчиков. Отчасти так оно и получилось, но была большая беда. Летать французские пилоты умели, а разбираться в том, что происходит на поле боя, нет, они не были военными профессионалами.
То есть, условно говоря, стрелять, бомбить, понимать карту боевых действий и подчиняться своему начальству они не умели в принципе.
Ну, даже для начала понимать, где свои войска, где чужие, потому что они этим не интересовались, они были спортсмены.
А наши?
А наши умели. Наши летчики принимают участие в военных маневрах 12, 13, 14 годов. Наши пилоты отрабатывают разведку, воздействие на неприятеля. И даже командир 9-го корпусного авиаотряда Киевского военного округа Петр Николаевич Нестеров впервые ставит вопрос о возможности противодействия неприятельским аэропланам.
То есть поединках в воздухе.
Да. Не случайно именно Нестеров в годы Первой мировой войны совершит первый в мировой истории воздушный таран и будет первым летчиком, одержавшим победу над неприятельским самолетом в воздухе.
А вот такой вопрос. Мы сейчас говорим о войне, а война предполагает, что должно быть собственное производство не просто самолетов, а военных самолетов, то есть вооруженных, приспособленных для военных нужд. Когда это произошло в России?
Это начинает происходить в 12-14 годах, когда военное ведомство объявляет конкурс на лучшие самолеты, соответствующие его условиям.
То есть в Первой мировой Россия могла представить воздушный флот?
Да, Россия больше имела воздушный флот численностью 250 боевых самолетов.
Это много или мало по сравнению с другими участниками войны?
Скажем так, на момент начала войны российский воздушный флот был сильнейшим в Европе.
О, это серьезно.
Наши военные заранее знали, что ввиду недостатков отдельных нашей промышленности, мы не можем рассчитывать, чтобы во время войны быстро пополнить воздушный флот, поэтому разворачивали всю инфраструктуру заранее. А в России было создано несколько авиационных заводов. Завод «ДУКС», существующий в Москве до сих пор, завод «Авиата».
А что же это нынче за завод?
Так называется, АО «ДУКС». Раньше он входил в состав одной из наших ракетно-космических корпораций, сейчас, по-моему, существует отдельно, он находится вот на улице Правды, вот там вот. Его помещение, по-моему, еще, так сказать, производит какую-то продукцию. Потом был завод «Авиата» в Варшаве, завод «Анатра» в Одессе, завод инженера Лебедева в Петербурге, и там же в Петербурге располагается авиационный отдел Русско-Балтийского завода. И вот именно Русско-Балтийскому заводу удается совершить два крупных прорыва. Во-первых, самолет С-10 конструкции Сикорского становится первым самолетом отечественной конструкции, принятым на вооружение наших вооруженных сил. Он принимается на вооружение авиации военно-морского флота России в гидроварианте на поплавках.
Когда?
1913 год.
Так, а второй?
Второй прорыв. Шедловский предоставляет Сикорскому полную свободу действий. И Сикорский говорит: я хочу построить многомоторный самолет, большой. Ведущие инженеры всего мира тогда авиации считали, что это невозможно в принципе.
И не то, что невозможно, а вредно и мечтать.
То есть, да. Но Сикорский не имел...
Отвлекаетесь от серьезных дел, батенька.
Сикорский не имел инженерного диплома, поэтому он не боялся подобных вещей и начал строить. Самолет сначала так и называли «большой» в документах РБВЗ, потом его стали называть на французском «Гранд», а потом он получил название «Русский Витязь». В 1913 году первый в мире многомоторный самолет совершает первый полет. Сначала на нем было два мотора, потом четыре в тандемных установках, а потом Сикорский разработал классическую конструкцию многомоторного самолета, который используется тяжелыми самолетами всего мира до сих пор. Моторы в ряд на крыле, вытянутый фюзеляж с хвостом и закрытая пилотская кабина.
Так, это был военный самолет.
Русский «Витязь» был экспериментальный самолет, он подразумевал возможность военного, так сказать, использования, но именно военным стал следующий самолет Сикорского, это развитие русского «Витязя», получивший название «Илья Муромец». Вот это был действительно первый самолет, который заранее строился как военный и одновременно транспортный самолет. То есть он мог перевозить некоторое количество пассажиров, до 10 человек. Он мог поднимать довольно большой груз, до 500 килограмм. По тем временам это очень много.
Он был вооружен?
Да, это был первый российский самолет, на котором с самого начала предусматривалась установка вооружения. Причем даже предполагалось поставить между шасси такую небольшую пушку. Потом от пушки отказались, самолет стали вооружать исключительно пулеметами, как более эффективным оружием в воздухе. Но Илья Муромец действительно с самого начала предусматривал установку вооружения.
Предполагалось, что с него можно произвести бомбометание.
Да. То есть и тогда же начинается разработка первых бомб.
Ну, хорошо, немножко забежим вперед. Вот что из этого самолет военно-морской, летающая лодка, Илья Муромец или там, может быть, что-то еще, реально во время Первой мировой войны участвовал в боевых действиях и приносил какой-то успех русской армии?
Все. Значит, первые самолеты Сикорского, вот эти гидропланы здесь, использовались для разведки Балтийским флотом в 2014 году. Потом на смену пришли другие самолеты русской конструкции. Это самолеты завода «Гамаюн», разработанные талантливым конструктором Дмитрием Григоровичем. Это были летающие лодки М5, М9. Потом появился летающий гидроистребитель М-11, и они составляли основу авиации российского флота, которая успешно действовала и на Балтике, и на Черном море, как с береговых аэродромов, так и с авианесущих кораблей.
А вот Ильи Муромцы?
Ильи Муромцы с началом войны по предложению Шедловского были объединены в отдельный отряд, он получил название эскадра воздушных кораблей. Это было первое в мире соединение бомбардировочной авиации. Они действовали на решающих участках фронта, нанося страшный удар неприятелю. Особенно австрийцев или немцев пугали групповые налеты муромцев. Известен случай, когда после налета трех муромцев австрийский полк бросил позиции и побежал в тыл, не в силах выдержать вот этой атаки с воздуха.
Вот я вспоминаю фильм «Гибель империи», вернее, даже не фильм, а сериал, в котором показано, как разбегается русская армия от бомбардировок со стороны немецких самолетов. А вы рассказываете нам то, что наоборот, противник разбегался после бомбардировки русских самолетов. Вот до какой степени этот парадокс просто-напросто порождение, ну, каких-то мифологических конструкций в нашем сознании?
А вы знаете, здесь нет мифологии. Дело в том, что самолет был новинкой, и солдаты всех армий разбегались от атакующих самолетов в первые недели войны, а потом они же начинали стрелять по любому самолету, даже если это был свой. И лишь к концу 2014 года удалось навести определенную дисциплину в этом вопросе. Прославленный русский летчик, значит, Вячеслав Ткачев вспоминал, как первый раз его аэроплан был подбит своими, потому что полк, над которым он пролетал, мгновенно рассветочил, солдаты скинули винтовки, открыли ураганный огонь по его самолету. Попали, он приземлился, солдаты с удивлением увидели, что свой, говорят, ну, мы думали, что только немец способен изобрести такую машину. Но паника от авиации была во всех армиях, ну, были отдельные исключения, скажем, о мемуарах...
Ну, хорошо, что сам не пострадал.
Да, на мемуарах князя Трубецкого описан интересный случай еще до войны. В Гатчине, как я уже говорил, размещалась авиашкола, и там же размещался лейб-кирасирский ЕЯ Величество полк. И летчики шутили, хулиганили, низко проходя на бреющем полете над кавалерийскими эскадронами, приводя их в замешательство. Зато, как писал потом князь Трубецкой, когда полк вышел на войну, у нас и люди, и лошади настолько привыкли к виду аэропланов, что наш полк не боялся их и в первых же боях сбил несколько немецких самолетов. Потому что и люди, и лошади были привычны, так сказать, к подобному обращению.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, конечно, мы только что говорили о войне, о летчиках-пилотах, бомбах, пулеметах, но все-таки здесь у нас светлое радио, радио «Вера», и в эфире «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем с вами беседу, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».